Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Аюрведа Радио, и с этого момента мы начинаем прямой эфир. Меня зовут Олеся, и нашего лектора, который будет сегодня отвечать на ваши вопросы, зовут Дмитрий Высоцкий. Дмитрий, здравствуйте!
Здравствуйте.
Мы рады снова вас слышать. Для всех я сообщаю, что по средам у нас каждую неделю общение с Дмитрием происходит. Он отвечает на ваши вопросы, которые вы присылаете к нам на email radio@tursunov.ru. Практически на любую тему мы можем разговаривать, а также каждый из наших слушателей может лично поучаствовать в эфире, дозвонившись по скайпу. Логин в скайпе Аюрведа Радио пишется слитно. Пока же я смотрю, что же к нам пришло к этому моменту. Вот открываю нашу почту, и у меня здесь уже в отдельной папочке отложено пару вопросов, которые пришли на протяжении этой недели, то есть в течение времени от прошлой среды до этой. Пишет нам Татьяна. Первый вопрос от нее. Добрый день, уважаемый Дмитрий. Мне 24 года, я не замужем. Очень хочу, но никак не получается. Последние 3 года у меня было много отношений. Было 2 туманных предложения руки и сердца. С одним не сложилось, от другого я отказалась, так как оно было сомнительное. Сейчас под воздействием лекций Олега Геннадьевича я приостановила любые интимные отношения, стараюсь выполнять все ведические предписания, однако меня мучает вопрос, нужно ли общаться с теми неженатыми мужчинами из моего прошлого, которые идут со мной на контакт по телефону, скайпу. У меня есть чувство к каждому из них. Я люблю каждого и за каждого хотела бы выйти замуж, но не зовут. Иногда мне кажется, что эти отношения стоит поддерживать, держась на расстоянии и добиваясь предложения. А иногда, что пока я от них не отказалась полностью, то Вселенная не даст мне нового человека, который станет мне мужем. Это тяжелая карма или результат бурной молодости? И как исправить ситуацию? Молодые люди из-за границы вместе не жили, знакомы 2-3 года. Со всеми есть дружба и теплые отношения. Все знают, что я хочу замуж, но не предлагают. Я чувствую себя то очень счастливой, то размазанной по стенке. Надоели эти качели. Что бы вы могли порекомендовать нашей слушательнице Татьяне?
Спасибо большое за вопрос. Вопрос на самом деле большой достаточно.
Вот я сейчас волнует, тогда...
Волнует очень многих женщин.
Да, я вам сейчас этот большой вопрос скопирую в скайп, и вы сможете его перед собой видеть. Возможно, так будет удобнее отвечать.
Спасибо. Дело в том, что много обстоятельств сопутствует тому, как мы выходим замуж. Например, если у вас по карме положено выйти замуж вам, то ничто вам не помешает это сделать. Даже если вы будете, может быть, сопротивляться каким-то образом, то вы все равно окажетесь замуж по той или иной причине. Вот. Если же как бы по карме вам не положено замуж выйти, то это будет затруднительно сделать, но в принципе можно даже переломить судьбу свою. Это делается одним способом, единственным, например, улучшая свои качества, то есть улучшая свою карму. То есть можно как-то улучшить свою карму, как-то воспитывать в себе качества хорошие, подходящие, и надеяться на то, что у вас появится тот человек, который захочет взять за вас ответственность. Вот, в принципе, конечно же, очень благоприятно, когда женщина имеет защиту от мужчины, и ведическая традиция, она подразумевает защиту эту. Потому что в Ведах описано, что девушка должна иметь защиту сначала от отца своего, потом от мужа, а потом от сыновей, которые будут заботиться о ней. То есть женщина всегда должна находиться под защитой, другими словами. Вот, поэтому благоприятно, конечно, выйти замуж, но в то же время женщина должна понимать, что она должна выйти замуж не за кого попало, вот, а за того человека, который действительно может защищать эту женщину, вот, и может помочь ей прогрессировать духовно также. Поэтому говорится, что женщина должна очень тщательно выбирать себе мужа. Семейная жизнь для женщины практически это самое важное. Самый важный замужество, самый важный поступок в ее жизни. Поэтому надо к нему подходить очень тщательно. И очень тщательно выбирать кандидатуру. У вас есть, отказываться от общения вообще не нужно никогда, если есть какой-то предмет общения, если только, например, какая-то совсем уж негативное какое-то общение. Вот. Можно общаться с любыми мужчинами. Другое дело, что нужно уметь держать дистанцию с этими мужчинами. Женщина это умеет делать, потому что она сначала она не привязывается никому. Она может иметь отношения, там, например, ну не знаю, сколько угодно. Мужчин может быть одновременно у нее, и она может одновременно там со всеми дружить. Вот. Если она будет правильно выдерживать эту дистанцию. Вот. Для чего это сделано? То есть, как бы высшие законы для чего это сделали? Для того, чтобы женщина могла выбрать самого лучшего себе. Мужчину, который будет самым достойным кандидатом. И с кем она сможет быть счастлива, с кем она разделит свою судьбу, сможет родить хороших детей, вот, и реализоваться полностью. То есть женщина должна выбирать, это разум женщины подразумевает это, чтобы как выбрать себе хорошего мужа достойного. Если мужчина не хочет брать женщину замуж, это значит, что он не хочет брать за нее ответственность. Вот поэтому я думаю, что вот в данном случае вот те друзья, которые хотят с вами общаться, но при этом не зовут вас замуж, значит, у них просто другие планы на жизнь. Вот, и в этих планах, скорее всего, вас нету. Потому что семейная жизнь подразумевает совсем что-то другое, отличное от развлечений сплошных. То есть мы здесь должны уже трудиться вместе, менять себя, преодолевать какие-то трудности совместно. Вот, рожая детей воспитывать, например, тех же самых. То, что очень, ну, это непростая жизнь на самом деле. Это жизнь полная забот каких-то и возможности изменить себя также. Но если мужчина не хочет брать такую женщину замуж, не хочет брать на себя ответственность, то, скорее всего, это не ваш вариант. Поэтому самое лучшее может быть не ограничивать себя в общении с какими-то людьми, да, а просто искать себе достойный вариант, чтобы не пройти мимо его. Вот, будьте внимательны. Вот, и также не забывайте, что это вам время дано для того, чтобы вы могли свои качества как бы немножко подтянуть, вот, иметь какие-то, может быть, какие-то знания получить побольше. То есть у вас есть это время до того, как вот выйдете замуж, как-то улучшить свою карму, может быть. Поэтому постарайтесь, не тратить его попусту, ищите себя, реализуйте себя, вот, и все у вас будет хорошо. Спасибо большое за вопрос.
То есть, может быть, даже какой-то женщине по судьбе положен вот такой-то хороший человек, и, может быть, ей нужно еще, ну, возможно, что-то изменить в себе, чтобы быть хорошей парой этому человеку. Вот пока это не случится, этот человек не появится в ее судьбе. Вот такое я мнение слышала. Вы согласны с этим? Ну,
дело в том, что мы находим себе пару, с которой мы гармонизируем по какому-то, как говорится, вот ведической традиции, по какому-то центру, как Олег Геннадьевич говорит. По какому-то центру гармонизируем мы.
Это с чакрами что-то связано,
эти,
да?
С чакрами, да. Угу. Это, каждая чакра отвечает за определенное умонастроение. То есть к чему человек имеет склонность, например, да? Какую-то склонность. К какому виду деятельности склонность имеет. Вот. И вот где гармония появляется, так вот у нас получается хорошо все склеивается. Вот. Поэтому необходимо поднять вот как можно выше, для того, чтобы брак был прочный. Потому что первые два варианта брака с нижних чакр, он обычно распадается. Следующий, вот с третьего уровня, это с уровня солнечного сплетения, здесь уже можно говорить о том, что семья будет более-менее стабильная, и с этого уровня можно прогрессировать вместе. То есть отношения будут развиваться, другими словами.
А какие признаки вот этих уровней? Как распознать, по каким чакрам, по какому уровню вот сейчас, допустим, у меня строятся с кем-то отношения?
Ну, это просто-напросто по нашим желаниям. Какие у нас, на чем мы сконцентрированы? Концентрация, она выражается не только в выборе мужчин, например, но и на работе она выражается, и в любой сфере деятельности также это будет выражаться. Например, первая чакра – это по Марсу, так называемая по Марсу, марсианская чакра, это просто как бы мужской секс ей соответствует. То есть это все связано с сексом, с сексуальной жизнью. То есть это просто грубое удовольствие, желание наслаждаться, некой ответственности. Обычно такие браки распадаются очень быстро. Примерно там 6, 7, 8 месяцев, может быть, под силу они длятся. Вот. Люди расстаются бьют посуду, то есть со скандалами, с такими серьезными, там дерутся. В общем, такие вот будут. Такая жизнь будет тяжелая у них.
Марс будет бушевать.
Да, это Марс, да. Бушуют они там, бушуют в этой семейной своей жизни. Вот. Вторая, повыше чакра немножко, это Венера, это уже как бы женская планета. Вот. Здесь уже секс уже по-женски. То есть это женщина любит очень как бы ушами, это все, знаете, ну, женщины знают прекрасно. Вот ей любят таких мужчин, которые умеют правильно сказать, которые умеют хорошо отдохнуть, которые ходят, с кем можно приятно сходить в походы, например, какие-то песни у костра, вот это все дело, все дела. Вот. Но в то же время с ними тоже строить очень тяжело отношения, с такими. То есть им потом решать проблемы тяжело вместе, потому что отдыхать они вместе могут, но вот проблемы преодолевать им сложно.
На одной романтике далеко не уедешь.
А, да, на одной романтике трудно уехать куда-то. Вот. И третье, то, что я говорил, это уже по Солнцу, это на уровне солнечного сплетения будет чакра. Вот. В этом случае это уже на как бы долги, на ответственности построены отношения. То есть женщина выбирается такого мужчину, который знает, чего хочет, который добивается, который честолюбив, который движется по служебной лестнице вверх. Ну вот, который там, как сказать, старается расти. Вот. И он, а он выбирает женщину, которая ценит это все в нем. Вот. И она становится помощницей ему. Вот, она помогает ему, и он счастлив от этого.
А если вот. Да-да-да. Хотела я спросить, если женщина очень романтичная такая, вот сильная у нее Венера в гороскопе, допустим, она может построить отношения вот более высокого уровня?
Нет, если у нее... Это не зависит от того, какая у нас Венера в гороскопе. Вот. Это зависит от того, на чем мы сконцентрированы. Если сконцентрированы просто на сексе, это одно. Если мы сконцентрированы просто как бы отдохнуть вместе, там, вот, провести время там хорошо, тут на этом сконцентрированы. То есть вся жизнь наша построена вот таким образом. То есть мы сочкуем с работы там постоянно, нам хочется как-то вместе отдыхать, что какая-то компания была, выпивки какие-то, может быть, там что-то еще, это другое совсем. А третье, это когда вот мы сконцентрированы на работе, например, или нам нравятся такие люди, которые работают много, которые добиваются своих целей, такие, ну, люди, обладающие силой воли определенной, там, целеустремленностью. То есть это как бы концентрация идет. Это этих людей можно там есть целые... у Олега Геннадьевича можно послушать, там даже есть лекции, как вот, например, люди эти работают, например, проявляются люди на работе. Угу. Вот, то есть... Тоже такая есть. То есть это люди, которые, например, сконцентрированы на сексе, они обычно матом ругаются, понимаете, да? То есть это как бы вот на нижней чакре, которая сконцентрирована, они матом ругаются, например, там, употребляют интоксикации. На работе это проявляется таким образом, что они могут хорошо работать, кстати говоря, могут хорошо работать, но любая трудность, которая на работе какая-то, например, какая-то финансовая заминка какая-то, там какая-то сложность у компании, какая-то проблема небольшая возникает, то он с легкостью бросает ту компанию и переходит в другое место. Ему все равно проблема начальства там, то есть там нет отношений, другими словами, с этой компанией. Он просто работает для того, чтобы удовлетворять свои какие-то потребности, свои вожделения, свое ложное эго.
Ответственности какой-то нет, да?
Ответственности. Он отвечает, он только хочет получить деньги для того, чтобы удовлетворять свои потребности. Вот и все. В этом задача его стоит. Вот. Но если человек находится на третьем уровне, эти люди, наоборот, они стремятся, даже если будет у компании какие-то проблемы, то он будет стараться, например, вместе тянуть. И обычно такие люди добиваются больших результатов, потому что когда компания выходит из какого-то кризиса, вот, то они таких людей ценят. Они их продвигают дальше. Вот. Такие люди добиваются успехов обычно в жизни своей.
Угу. Ну что ж, дорогие девушки, желающие выйти замуж, вам выбирать, с кем и на каком уровне строить свои отношения, думайте сами, решайте сами. А мы продолжаем наш эфир, и у нас есть звонок. Слушатель по имени Илья хочет задать свой вопрос лично в эфире и пообщаться с Дмитрием Высоцким. Я связываюсь с ним по скайпу. Алло, Илья, Алло. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, вы уже в эфире и можете задавать свой вопрос.
Ой, у меня такой вопрос интимного плана. У меня ситуация семейная следующая. Мы с супругой хорошие отношения, но вместе не живем в силу того, что я в командировке, очень далеко всегда рядом не могу находиться. Более 5 лет мы находимся вместе, и вот буквально на днях я изменил ей физически. очень сильно этим подавлен и хотел бы спросить какие-либо рекомендации, как можно вот с этой ситуацией правильно поступать.
Откровенный звонок. Давайте откровенно что-то порекомендуем слушателям.
Спасибо большое за вопрос. Ну, здесь можно какие-то, конечно, можно рекомендации дать. Во-первых, ну, люди грешат иногда, бывает, получается. Такие нехорошие вещи делаем мы. Вот. Но очень хороший метод, который предлагает Иисус Христос, например, в христианстве, это покаяние. Покаяние подразумевает, что вы раскаиваетесь в своем поступке и сами для себя обещаете больше никогда этого не делать. Вот это как бы есть покаяние, и оно как бы освобождает вас, ну как бы облегчает эту ношу. Вот. Второй момент. Я не думаю, что необходимо признаваться жене в этих вещах. То есть не делать такую ошибку. Вот. Но просто для себя сделайте выводы определенные. Вот. И постарайтесь больше так не делать. Но жене рассказывать об этом не нужно. Это уже. Берегите свои отношения, потому что это очень-очень важно, иметь хорошую семью, хорошую жену. И если вы будете изменять, значит, ну, эти отношения неминуемо испортятся. Второй момент. Вам нужно внимательно посмотреть, пересмотреть, сделать такую ревизию отношений между вами и женой. Посмотрите, что не хватает. Дело в том, что на самом деле, в принципе, можно, неважно, куда вы уезжаете, насколько вы уезжаете, но эти отношения, если отношения развиты, то вам будет хватать этого общения вполне. То есть вы можете возвращаться, например, домой и проводить таким образом время, что вам этого общения будет хватать надолго-надолго, на многие даже месяцы или на полгода. Вот, и не будет тянуть никакие измены. Вот, вы будете понимать, что лучше вашей жены никого нету. И бессмысленно кого-то еще искать. Вот, берегите свои отношения, развивайте свои отношения. Вот, но ревизию вам нужно сделать, посмотреть, что же там не хватает в ваших отношениях. Посмотрите внимательно. Потому что есть какой-то изъян, похоже. Похоже, какой-то изъян есть в отношениях, вот, какая-то трещина образовалась. Вот. И вот это первая ласточка, вот эта измена, это первая ласточка. Поэтому будьте внимательны, чтобы дальше вас не понесло и семья не распалась.
Такая фраза «ревизия отношений». Интересно звучит, так стоит периодически это проводить, да?
Да, да, хорошо это, хорошее. Мне очень нравится это выражение «ревизия», вообще «ревизия отношений». То есть надо посмотреть, что не так, что мы делаем. Просто подумайте, посидите, помедитируйте на эту тему, что как бы, что вас не устраивает друг в друге. Посмотрите, как жена относится к вам. Потому что будьте внимательны, потому что чаще всего, если мужчина изменяет, начинает изменять жене своей, то это, скорее всего, жена отпускает его. Жена думает, что это не самый лучший для нее вариант. Вот так вот, такая связь есть. Если женщина думает, что ее муж не самый лучший для нее вариант, она как бы развязывает мужчине своему руки. Вот посмотрите внимательно, как она к вам относится, и, может быть, что-то вам поменять нужно в самом себе, для того, чтобы жена поменяла это отношение. Пока еще не поздно.
Угу, хорошо, спасибо за ответ. Илья задал вопрос у нас через Skype, а ответ слушал, судя по всему, через эфир Аюрведа Радио, то есть через наш сайт vedaradio.ru. Я, кстати, скажу всем, что если кто-то что-то пропустил в нашем эфире или не успел, или по каким-то причинам не услышал ответ, то всегда могут скачать запись каждого нашего прямого эфира у нас в разделе «Университет». Вот эфир с Дмитрием Высоцким у нас находится в подразделе «Ответы на вопросы». Мы продолжаем, и следующее письмо у нас пришло от Леры. Подскажите, пожалуйста, как правильно вести себя дочери с отцом? Должна ли дочь выполнять все просьбы отца в ущерб своим желаниям? Вот я прошу прощения у всех наших слушателей. У нас тут, похоже, соседи затеяли ремонт. Возможно, в эфире слышатся какие-то стуки молотка. Ну, я надеюсь, слышно меня будет. Итак, должна ли дочь выполнять все просьбы отца в ущерб своим желаниям? Например, если у меня, пишет Лера, распланированы выходные, а он просит все бросить и поехать помогать ему на дачу. Нужно все бросать и ехать? Я не хочу его обижать отказом, но за счет того, что я соглашаюсь в ущерб своим планам, я чувствую обиду из-за того, что его не волнует, что у меня могут быть свои планы. Он считает, что их можно отложить. Должна ли я как-то отстаивать свои планы или это эгоистично с моей стороны?
Спасибо большое за вопрос. Безусловно, нужно найти какой-то компромисс вам с отцом. Во-первых, надо было бы с отцом поговорить вам, объяснить ему ситуацию. То есть, если, например, один раз можно съездить, например, на дачу помочь там. Потому что отец, естественно, хочет, чтобы кто-то рядом был с ним. Помогал, может быть, ему. Ему приятно, когда дочка особенно, особенно дочка, когда. Приятно, когда она рядом находится, что-то делает тоже. Вот, и он чувствует себя таким счастливым. Вот когда вы не едете, он немножко так обижается. Поэтому вам можно иногда съездить, но все время вот это вот выполнять, знаете, ездить, то оботрачить на эту дачу, вот, это совершенно не обязательно. То есть вы должны договориться об этом с отцом. Вам нужно ему объяснить эти вещи. Что, скажем, у меня какие-то свои планы собственные есть, какая-то своя собственная жизнь есть. Вот, и я уже взрослая, и у меня как бы она бывает уже и без тебя проходит, та жизнь моя. Вот, ну, без наличия папы.
Вот интересно, вот, да? Какой возраст нашей слушательницы она не написала? Было бы интересно узнать. Возможно, бы разные рекомендации в таком случае были.
Ну, если она совсем была молодая, конечно, там, то есть она ей 15 лет. Вот, но в любом случае, даже в 15 лет нужно прислушиваться. То есть для того, чтобы сохранить отношения, необходимо какой-то, на какой-то компромисс всегда идти. То есть и папе можно помочь, если он, например, устает, например, как тяжело ему там трудиться, например, на огороде, и просто пообщаться с ним, папе просто счастье. Поэтому иногда можно съездить. Но если он постоянно ездит, девушка, и папа постоянно требует и обижается на нее, то это чрезмерное требование, и оно совершенно ни к чему хорошему не приведет. То есть в конце концов просто вы будете ездить, 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 потом вам это все надоест, вы с ним поругаетесь и вообще перестанете ездить туда. Вот этим кончится. Поэтому надо, необходимо в меру все делать. Необходимо, не нужно никогда перебарщивать. Не нужно перегибать палку даже с этими вещами. Вот. Но отца, конечно, нужно слушаться. Хотя бы, если вы уже взрослая женщина, то хотя бы прислушиваться к его советам. Хотя бы прислушиваться.
Угу.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. К нам продолжают поступать вопросы, что меня лично очень радует. И я смотрю, у нас несколько вопросов есть в скайпе, а есть несколько пришедших на e-mail. Я напомню, что если вы хотите, чтобы ваш вопрос вне очереди прозвучал в эфире, пожалуйста, дозванивайтесь, как это сделал наш предыдущий слушатель, к нам по скайпу. Аюрведа Радио спишется слитно, это наш логин. Я смотрю, что к этому моменту есть письмо от Натальи. Уважаемый Дмитрий, здравствуйте. Из лекции я поняла, что каждый человек должен найти своего наставника, святого человека. Я живу в маленьком городке на Урале. Где мне найти такого человека, святого? Или я что-то не так поняла? Заранее благодарю за ответ.
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы правильно поняли, потому что любой человек должен иметь наставника. Святого человека можно найти в больших городах, то есть там они бывают туда приезжают, если там рядом какой-то есть большой город, наверняка у вас. Вот, но наставник может быть, они могут быть разных уровней. Например, если вы духовного учителя ищете, это одно. А если вы ищете просто мудрого человека, который имеет какой-то опыт в своей жизни, то это другое совсем. То есть такого наставника можно найти и у себя в городе. То есть для чего нужен наставник? Наставник нужен для того, чтобы, во-первых, он помогал нам двигаться по нашей жизни. Во-вторых, это развивает смирение у человека. Вот, и учит его слушать наставления, в принципе. А вы знаете, что умение слушать – это как бы залог того, что мы можем получить какое-то знание. Вот. А духовного учителя можно найти в каком-то более большом городе, посмотреть, там есть квалифицированные люди, я думаю, что такой большой проблемы нету с духовными учителями. Есть, например, мой духовный учитель, который существует, он ездит постоянно где-то, мы с ним встречаемся, может быть, раз в год. Это не страшно. То есть главное слушать, допустим, его лекции можно слушать, можно думать о нем, выполнять его рекомендации, выполнять его наставления. Вот, и таким образом вы будете прогрессировать 100%, даже находясь от него на расстоянии большом. Учитель не должен, как вот, знаете, вот в детском саду, например, сидит с нами воспитательница рядом и все нам показывает. Нет, это не его задача сидеть рядом с нами и все нам показывать. Вот, его задача показывать поведение, пример поведения своим поведением. Вот, его задача какие-то давать рекомендации, наставления, читать лекции. Вот, а вам ваша задача просто это принимать все и слушать внимательно, и выполнять. Таким образом, вам будет обеспечен духовный прогресс. Вот, а обычного человека, наставника, можно просто найти мудрого такого человека, который мог бы вам по жизни просто подсказывать какие-то вещи. Желательно, чтобы это была женщина для вас. Спасибо большое.
Как вы сказали, что такие вот духовные наставники часто дают лекции, и в конце концов в наш век информации и высокоскоростных технологий, когда все добывается через интернет, ну, очень много информации, можно найти много в интернете, по крайней мере, вот эти вот лекции каким-то образом, ссылочки на ссылочку перескакивая, что-то да можно найти, и после этого, допустим, найти график поездок этого человека, чьи лекции привлекли нашу Наталью, и возможно, он где-то там на Урале также будет в скором времени. Может быть, такой вариант, верно?
Да, я думаю, да, конечно.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Следующий вопрос я зачитываю со скайпа. Ольга пишет: «Несколько лет назад мы с мужем переехали в другой город, вдалеке от его и от моих друзей. Новые друзья на протяжении этого времени так и не нашлись. Мы любим принимать гостей, я обожаю готовить и накрывать на стол. Однако бывает так, что когда люди к нам приходят, то почему-то воспринимают нас как не от мира сего. Я готовлю вегетарианскую еду, ребенка, которому сейчас год и 3 месяца, начали приучать к горшку давно. Он до сих пор нуждается в кормлении грудью. Стараемся прислушиваться к его режиму дня и не настаивать на своем. Все это вызывает странные ощущения у гостей. Почему? Что надо делать, чтобы завести друзей как мне, так и моему мужу?»
Друзья – это очень непростой вариант, потому что друзья – это дружбу надо служить, это должно пройти время. Знаете, как русская такая поговорка есть, нужно съесть пуд соли вместе. То есть дружба, она строится так же, как и любовь, она выстраивается на основе уважения, на основе обязанностей, которые мы выполняем друг перед другом. И когда у вас появляется такое желание что-то сделать сверх своих обязанностей, это уже называется дружба. Появляется дружба. То есть дружба – это единомышленники. Это очень глубокие, сокровенные отношения друг с другом у людей. Когда... То есть это не только бывает, там, бывает мужчина-мужчина, женщина-женщина, мужчина-женщина. Разные варианты могут быть дружбы этой. Вот. Но между семьями может быть такая дружба, между семейными парами, например. Но это не просто так сделать. То есть друзья – это очень высокий статус отношений. Нужно это понимать. Друзья – это не то, что мы там вот познакомились, и мы уже друзья. Нет, такого не бывает. Поэтому ваша задача сейчас просто-напросто жить своей жизнью, например. То же самое – кормить людей, это хорошо, в гости приглашать. Вот. И друзья найдутся. Со временем найдутся друзья настоящие, которые будут вас поддерживать, которые будут принимать вас такими, какие вы есть, разделять с вами, может быть, какие-то ваши взгляды на жизнь. Вот. По поводу ребенка, да, действительно, не нужно его там насиловать чем-то, ребенка. Вот ребенок должен расти в любви. Главное, чтобы была любовь, окружала любовь ребенка. Чтобы он видел заботу о нем, чтобы он видел защиту ребенок. Тогда все будет хорошо. Для ребенка самое важное, например, утешение, например, очень важное утешение, когда он ест, например, молоко у мамина, когда кормит его маму грудью. Вот для него это его успокаивает, это дает ему силу. Поэтому дети развиваются и психически, и физически очень здоровыми. Вот поэтому хорошо, что вы кормите до сих пор грудью. В этом нет никакого какой-то аномалии. Это, скорее всего, нормально. Вот, более нормально, чем все остальное. Спасибо вам большое за вопрос.
А вот вы упомянули о дружбе между мужчиной и женщиной. Вот многие могут сказать, что это спорный факт. Существует ли вообще дружба между противоположными полами?
Да, дружба между мужем и женой, например, тоже бывает дружба. То есть, смотрите, да, муж с женой, например, они могут быть друзьями или не могут быть друзьями.
Мне кажется, это просто необходимо.
Они должны быть друзьями, на самом деле. Они должны быть друзьями. Потому что существует несколько уровней отношений между мужем и женой, в том числе и дружеские отношения. Вот. И вот наши отношения развиваются по определенной траектории. Вот. И мы неминуемо, если мы идем к любви, к настоящей любви друг друга, то мы будем проходить этап дружбы. Это 100%. Вот, поэтому эти этапы все важны. И в том числе и дружба. Спасибо большое.
Угу, спасибо за ответ. Следующий вопрос от Алины. Здравствуйте, пишет она. У меня такая проблема. Мой молодой человек меня очень сильно ревнует. Сейчас мы общаемся на расстоянии. Он находится в другой стране. Каждый раз пытаюсь ему объяснить, что ревность беспочвенна. Он меня не слушает и утверждает, что ревность будет продолжаться, так как он сильно меня любит и боится потерять. Подскажите, пожалуйста, как мне себя вести, чтобы помочь ему?
Спасибо за вопрос. Ну, ревность – это, скорее всего, любовь к самому себе. Это ревность вызывает. Не ревность, не любовь к кому-то еще. А ревность именно – это любовь к самому себе в большей степени, чем к кому-то еще. Поэтому здесь обычное такое, знаете, заблуждение, когда люди или пытаются ввести других заблуждения, что я тебя очень люблю, поэтому ревную. Я тебя очень люблю, поэтому бью. Вот. Или я тебя очень люблю и поэтому изменяю тебе. Ну, что угодно можно придумать. Вот, но это полная чушь, сами понимаете прекрасно. То есть это просто завышенное требование, какой-то эгоизм. Что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, конечно же, повода не нужно давать, соответственно. Но я не думаю, что вы даете какой-то повод в этом смысле. Вот, для ревности. Вот. Но с такими людьми сложно жить, на самом деле, которых раздирает изнутри ревность, с ними очень сложно жить, с такими людьми. Поэтому вы можете просто поставить условие какое-то, например, что либо вот мы вот, с тобой будем доверять друг другу, либо же, вот, если ты мне не доверяешь, зачем это вообще вместе живем? Mm-hmm. Поэтому. И если вы это на корню не прекратите, вот эти вот попытки вашего молодого человека вас взять под полный контроль, но дальше вам будет сложно, и вы можете потом просто разрушить свою семью, которая, может быть, сформируется у вас.
А вот интересно, откуда вообще берется эта ревность? То есть от рождения человек может быть ревнивый, либо неревнивый? Или это от какого-то жизненного опыта идет? В чем корень?
Ну, есть такой пример такой. Есть два шакала, например. Они нашли, кого-то там задрали, какого-то животное. Вот, и у каждого одинаковые куски. Один свой кусок ест, другой свой кусок ест. Но они косятся на кусок соседа своего. Вот, и с завистью смотрят на него. И они потом, вот, когда у них уже невозможно смотреть больше на соседский кусок, они кидают свой кусок и бегут, дерутся, отнимая тот кусок еще. Меняются местами, опять дальше грызут. Потом опять смотрят, думают, нет, тот кусок, кажется, у того соседа больше. Опять дерутся, опять меняются этими кусками, опять едят. То есть это ревность к этому относится. То есть мы просто эгоисты, вот и все. То есть это просто эгоизм. Неприкрытый. Это мое, я хочу этим обладать, и никто на него права больше не имеет. Вот, у нас, отменили давно уже крепостное право. Поэтому у нас нужно строить отношения, пытаться не заставлять человека быть с вами при помощи силы, там, наручников, там, или угроз каких-то, или чего бы то ни было еще. Нужно просто необходимо развивать эти отношения, чтобы человеку не было желания куда-то отрулить. А когда человек очень сильно ревнует, такое желание часто возникает, и оно не дает жизнь. Хочешь, думаешь, ну, уже сил нету больше, так ревнует, сил больше нету. И просто можно отношения таким образом испортить. Спасибо вам за вопрос большой.
Спасибо и за ответ. Мы продолжаем наш эфир, и продолжают к нам поступать вопросы. И я зачитываю следующий от Евгении. Он: подскажите, стоит ли продолжать отношения, если мой молодой человек предлагает заключить брачный договор? Очень беспокоит этот вопрос. И просто с тремя восклицательными знаками написала этот вопрос Евгения. Что вы могли бы подсказать? Это вообще хорошо или стоит этого опасаться? Вот очень, видимо, боится Евгения брачного договора или, может быть, чувствует тут какой-то подвох?
Ну, почитайте брачный договор, посоветуйте своим юристам. Я не думаю, что это прямо так страшно. Просто сейчас, видите, такой век, когда мы все время чего-то боимся. В том числе таких каких-то отношений. Например, у молодого человека есть квартира, там машина, там, ну, дача. Вот, или какая-то фирма, может быть. и он боится, что просто, может быть, он же не может вас понять глубоко. Вот вы сейчас, он вас видит сейчас такой одуванчик, вы прекрасный, красивый, вот, и мягкий, пушистый. Вот, он же не знает, что будет завтра, например. Он просто, люди часто боятся просто этих отношений, думают. Я вижу примеры, когда девушка просто обманывала своего молодого человека там, и забирала у него все. Поэтому вот этот страх, он, может быть, ему мешает также вот, расслабиться полностью в этих отношениях. Поэтому в этом ничего страшного нет на самом деле особо. Просто читайте внимательно договор, чтобы вы не остались там тоже, знаете, с ребенком и без мужа, и без средств к существованию. Вот, будьте внимательны, то есть женщина должна быть защищена. Если даже брачный договор есть у вас, то это, может быть, даже лучше будет, потому что вы себя можете таким образом защитить полностью, на случай развода, например. Вот, там можно прописать какие-то измены, какие-то вещи еще, можно все прописать это. Так что ничего страшного в этом нет, я не вижу особо.
Угу.
Спасибо большое.
Хорошо, спасибо за ответ. И у нас есть слушатели, вообще у нас есть очередь из слушателей, которые хотят дозвониться к нам. И пока по счету у нас Лидия, следующая. Лидия, здравствуйте. Если
здравствуйте.
Вы меня слышите. Да, вы в прямом эфире, пожалуйста, задавайте вопрос.
Ага. Значит, у меня вопрос. Я слушала лекции.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Просто с запозданием, да, идет, а то я себя не слышу.
Ну, видимо, зависит от скорости вашего интернета, возможно, какое-то запоздание. А-а-а. Но в любом случае вам нужно отключить радио и общаться с нами просто по скайпу.
Угу, сейчас, минутку.
Желательно не минутку, а пару секунд. Ага, вот Лидия немножечко выпала из нашего общения. Алло, Лидия, вы с нами?
Алло, да, я вернулась, ага.
Отлично, очень рада.
Извините, пожалуйста, еще первый раз. И сразу так получилось дозвониться, очень приятно. Очень нравится ваше радио, то, что вы делаете. Вот, и вопрос, значит, я слышала лекции, и... То, что Олег Геннадьевич рассказывал, что отношения – это когда внимательно относишься к близкому человеку и говоришь ему слова, слух. И у меня вот я нашла программу из детства, из далекого, которая блокировала вот у меня выход. Да? Я чувства были к старшим близким, а отношения не было. Вот, я хочу сейчас как бы исправить, но очень трудно получается, я не знаю, что делать. Алло?
Да, да, спасибо большое за вопрос.
И у меня два вопроса.
Давайте с первого пока начнем, рассмотрим первый.
Да, да, да.
Давайте,
да.
Я вам попробую рассказать сам принцип построения отношений. Отношения строятся первое, в первую очередь на уважение и на выполнение обязанностей наших. Вот. Это первое. Нужно, если у вас, например, отношения разрушаются, или там какие-то есть осложнения в отношениях, необходимо что сделать? Необходимо опять перейти на более уважительные отношения. То есть вы должны не забывать это, что вы должны уважать друг друга.
Ну вот понимание, что такое уважение, вот нету. Я тоже об этом думала, слушала, что вот с парнем тоже нужно, чтобы оно было. А вот, ну вот я как бы примерно только ориентируюсь, что это такое, но конкретно... Сложно, непонятно.
Ну, например, уважение женщины к мужчине выражается в том, что она не вызывает чрезмерную похоть у мужчины. Ну, такой пример, чтобы вы понимали. Вот, и второй момент очень важный. В отношениях, любые отношения требуют дистанции. Вы должны подбирать комфортную дистанцию для того, чтобы эти отношения могли прогрессировать. Если... дистанцию эту не выдержать, не будете выдерживать, то будут проблемы в отношениях. Например, если вы подходите слишком близко, то человек будет убегать от вас, начнет убегать от вас. Если вы уходите слишком далеко, обижаетесь, например, уходите далеко слишком, то человек тоже будет обижаться, будет чувствовать себя кинутым. Вот, в этом случае отношения не будут развиваться. Поэтому, если вы чувствуете, что, например, дистанция какая-то некомфортная для вас, например, или для кого-то, для вашего, например, близкого человека, некомфортная дистанция, которую вы занимаете, ее надо необходимо увеличить, например, или уменьшить, например. Ну, смотрите сами по своему усмотрению. Этому надо учиться. То есть, по большому счету, две вещи всего нужно. Это нужно уважение и обязанности выполнять, и второе – это дистанция. Вот. И если вы это будете правильно делать, то у вас отношения будут налаживаться. И противоположная вещь уважению – это оскорбление. Любые оскорбления – это это то, что разрушает отношения. Например, если вы говорите мужчине о том, что как ему надо выполнять свои обязанности, то это разрушает отношения. Это тоже является оскорблением. Просто, когда мы говорим мужчине о его обязанностях, таким образом мы его оскорбляем. И отношения портятся у вас.
А скажите, а вот критика, это тоже получается оскорбление, да, как бы?
Критика должна быть конструктивной.
Что это значит?
Это значит, что вы должны, если вы делаете какое-то замечание, вы должны дать альтернативу этому, то есть как бы его поведению. То есть сказать, надо делать так-то, я думаю, что надо так-то, так-то делать. Но
не все, обоснование не все... нужно давать?
Основание чего? Почему
обоснование, говорите, ну вот я считаю...
Обязательно. Нужно все полностью рассказать, почему вы это говорите и как нужно правильно поступить, по вашему мнению. Вот. И, естественно, старших не критикуем мы.
Ну, понятно.
Вот, старше мы можем подойти и... то есть поведение должно учитывать это. Старший, младший, либо равные. В каждом случае свой подход есть. И каждого... Вот представьте себе, вы к начальнику подходите и просите его... Ну, пытаетесь ему там помочь, например, улучшить работу каким-то образом, его собственную. Как вы это будете делать? То есть это надо предельно корректным быть в этом случае.
Получается, вообще нельзя, да? Вот я считаю, что делать неправильно и как бы...
Иногда, если, например, старший, и он не хочет вас слышать, например, и это вызывает у него гнев, то иногда лучше вообще ничего не говорить. Просто, ну, пускай делает так, как считает нужным.
Ну, а если лояльно, то можно, да, как-то?
Что? Если... Что вы говорите?
Если лояльно, то... Лояльно человек относится,
но... Да, нужно очень быть корректным. Старших не критикуют. Старшим пытаются как-то, может быть, донести какую-то свою точку зрения для старших. Но надо крайне осторожно это делать, потому что старшие могут повлиять на вас негативно, например. Это можно либо портить отношения, либо человек разгневается на вас. Ну, это очень сложно делать. Старшему вообще, до старшего доносить информацию, учить старшего чему бы то ни было, это неблагодарное дело.
Спасибо большое. А еще вот уважение, вот поподробнее, что означает вот женщины к мужу?
Уважение женщины к мужчине выражается, я уже сказал, в том, что они вызывают в нем чрезмерно похоть. Это главное, нужно понимать. Потому что мужчина должен заниматься деятельностью своей, внешней деятельностью, а не жить в постели с женой вместе. Вот. Женщина также уважительно относится к нему, когда помогает ему реализовать собственный потенциал, например. Да? Это второе. Но вообще это на самом деле такой достаточно большой вопрос по уважению. Это надо прямо вот разбираться конкретно. Знаете, так вот я боюсь,
вот есть что ли лекции скачать? Можно вот что-нибудь?
Уважение.
Просто я смотрела, ничего не...
Ох, что-то у нас тут прерывается связь.
Я понимаю, даже так вот по уважению, это, знаете, целая большая тема на самом деле. Может быть, как-то отдельно мы ее даже рассмотрим.
Кините ссылочку там на...
В чем выражается уважение, знаете, так вот даже так трудно мне сориентироваться, где-то можно информацию посмотреть.
Это очень важные вопросы, смотрите, необходимо.
Хорошо, мне кажется, достаточно много...
Еще последний момент, я хочу сказать, что главное, что такое уважение, это... Когда мы понимаем, что человек, который рядом с нами, это не просто человек, да, это индивидуальность, это личность, это, в конце концов, душа, которая является так же, как и вы, ребенком Бога. Вот если вы это поймете, то проблем... Уважаете, как уважительно относиться к этому, или нет, у вас его не будет уже. То есть вы сможете всегда уважительно относиться к этому человеку.
Да, Лидия, вам спасибо за звонок. Слушайте и дальше Аюрведа радио. Я думаю, что вы найдете интересующие вас лекции и все остальное. Дмитрий, спасибо вам за эти ответы. Давайте уделим внимание также и письмам, которые к нам приходят. Елена нам пишет. вопрос по поводу отношений на нижних чакрах. Я общаюсь с одним молодым человеком, и он пытается меня склонить к виртуальному сексу через интернет. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Мы находимся в разных городах, но для меня это очень дико. Пытаюсь ему сказать, он меня не слышит. Может, мне стоит разорвать с ним отношения? Слушая вашу лекцию, приходит понимание, что отношения строятся на первой чакре. Посоветуйте, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос. Да, сейчас очень часто развиваются такие отношения по интернет-сексуальный и виртуальный секс. Вот, но здесь, сами понимаете, если другого ничего не требуется в этих отношениях, то, скорее всего, эти отношения не принесут пользы ни вам, ни тому человеку молодому, который с вами общается. То есть это бессмысленные отношения, другими словами. Вот, нужно строить отношения реальные. Нужно иначе... то есть виртуальные отношения – это практически не отношения. Потому что любые отношения требуют в первую очередь это уважение, это ответственность друг за друга. Вот. А эти отношения просто развращают, эти отношения просто это поверхностные весьма, вот, и никакого блага не принесут, только сделают вам плохо, наоборот, ухудшат ситуацию. То есть я не думаю, что нужно поддаваться на эти уговоры этого молодого человека. Вот, ну, пускай занимается с кем-то еще, может быть. Это вообще, на самом деле, это оскорбительно, когда такое предложение делается женщине. Это, ну, мне кажется, это оскорбительно.
Да, конечно, мне кажется, наша слушательница тоже это чувствует, понимает, но вот хочет также совет услышать от вас. Хорошо, спасибо. По этому поводу мы все сказали, да, ответили на этот вопрос.
Да, наверное,
хорошо.
Да.
Хорошо, спасибо. Мы переходим к следующему. Вера пишет нам, как вести себя родителям, если 15-летний сын пришел домой выпивший? Понятно, что невозможно вне дома контролировать детей, но как уберечь их от невежества? Ведь в этом возрасте они совершенно не слышат и не слушают старших.
Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что наступает такой период в жизни любого подростка, когда он пытается занять свое место в этом мире. Вот, и он пытается также быть важным в обществе, иметь друзей каких-то, своих собственных друзей. Не друзей родителей, а своих друзей собственных иметь. Вот, он пытается найти свое место в этом мире, получить какое-то, может, образование. Там, и очень важно, с кем он общается. Вот. Если даже очень хороший мальчик, например, прекрасными качествами, он будет общаться у вас с плохими друзьями, то, скорее всего, он будет начнет вести себя плохо. Скорее всего. То есть очень важно, с кем мы общаемся. Поэтому, может быть, имеет смысл помочь ему с выбором друзей, например. Да? Ругать, я не думаю, что нужно прямо ругать ребенка прямо сильно за то, что он там напился или там пришел под выпившим. Вот, но работу, конечно, такую разъяснительную нужно вести, потому что в этом возрасте часто молодые люди не понимают, что они делают. Их интересуют только отношения с сверстниками, с компанией, с которой они связаны. Только это их интересует. И они готовы делать на все, курить там, и выпивать, или там, наркотики употреблять, что угодно, лишь бы чтобы его принимали, чтобы он был там своим в полной мере. Вот, поэтому, конечно же, необходимо дать альтернативу своему сыну в том смысле, что вы должны объяснить, к чему это может привести. Потому что в интернете информации масса по этим вопросам. Те же самые лекции Жданова. Вот, вы можете послушать их, они прекрасно выложены в интернете. И он очень хорошо объясняет многие вещи. Для того, чтобы потом не было поздно. Вот. И постарайтесь просто как-то вот, во-первых, и второй момент, нужно личным примером показывать. Если вы по праздникам выпиваете, то, скорее всего, у вас не получится сына своего убедить в том, что не нужно выпивать. Скорее всего. Поэтому нужно отказываться от алкоголя всем вместе, и детям, и родителям. Спасибо большое.
Вот я вспоминаю себя в 15 лет, и мне очень нравилось, что моя мама мне говорила, что ты, конечно, можешь идти, но я тебе доверяю. Вот она выражала свое доверие мне, и, естественно, я не могла его не оправдать. Возможно, вот такой вот ход родителей можно посоветовать им так, то есть выразить свое доверие, и тогда сын будет стараться его оправдать. Это работает?
Однозначно, да, спасибо большое, да, за комментарий этот. Я думаю, что очень важно, когда родители относятся к детям как к взрослым. Вот нужно это понимать и ценить. что если вы не будете относиться к ним как к взрослым, то они вас не будут слушать. То есть это нужно проявлять также уважение. Вот этот совет, например, я тебе доверяю, это проявление уважения также к детям. Мы начинаем их уважать. Мы должны их уважать, их мнение должны уважать, прислушиваться к их потребностям каким-то также. Вот. Если вы должны уже к этому возрасту, вы должны развивать дружеские отношения с своими детьми. Потому что если какая-то проблема у них возникнет, кому они пойдут? Им больше некому идти, если у них нету, если родители не являются их друзьями, то им больше практически некому идти с этими проблемами. Поэтому постарайтесь стать друзьями для них.
С какого возраста ребенка нужно начинать строить вот эти дружеские отношения?
Ну, они строятся с самого начала, просто они как бы претерпевают некоторые изменения, видоизменения, но уже нужно по-серьезному относиться. Даже к ребенку, которому там 5 лет, нужно относиться уже, ну, как более-менее серьезно. Серьезно надо относиться, с ним разговаривать серьезно. Не сю-сю-пусю, вот, дурачок ты наш, а нужно по-серьезному с ним разговаривать. То есть они не воспринимают, они очень обижаются, дети, когда мы с ними разговариваем, ну, несерьезно. Они должны понимать, что есть и время игры, есть время, например, серьезных разговоров. Если вы умеете с ними объяснять какие-то вещи им, если вы как бы стараетесь заботиться о них и не отмахиваетесь от них рукой, то они, конечно, будут уважать ваше мнение и к нему будут прислушиваться. И это очень важно для любых родителей. Воспитать такого ребенка, который будет прислушиваться к вашему мнению. Не просто он будет там, потому что иначе управлять практически невозможно ситуацией. Практически невозможно. Поэтому надо заранее подумать об этих вещах. Воспитание – это очень кропотливая работа, которая требует очень много терпения. Вот. И не нужно думать, что мы вот устали после работы, там, или там, у нас там плохое самочувствие, и там у нас плохие какие-то отношения, расстроены, там еще что-то. И поэтому я не должен уделять ребенку внимание. Надо внимание всегда уделять, стараться.
Хорошо, спасибо. Вот,
да. Спасибо большое.
Следующий вопрос к нам пришел от слушательницы, имя которой я сказать не могу, но могу сказать, что ей 29 лет, и она пишет, что «Мне очень нравится ваше радио, я рада, что случайно нашла вашу волну полгода назад, и вы мне очень помогли. Я не замужем и не имела отношений с мужчиной. Я не знаю, какая судьба меня ждет. Моя проблема в том, что, с одной стороны, люблю свою жизнь, слушаю лекции Олега Геннадьевича Торсунова, работаю над собой, а с другой стороны, замечаю злость к миру, к людям. Постепенно меньше и меньше общаюсь с людьми. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от агрессии и злости? И особенно теряешься, когда, следуя ведическим законам, живешь правильно, а в современном мире все по-другому».
Спасибо большое за вопрос. Я понимаю, в чем это. Мне кажется, я понимаю, в чем проблема. Угу. Дело в том, что духовная практика, она подразумевает развитие разума. То есть вы слушаете лекции, начинает у вас открываться что-то внутри. То есть разум начинает развиваться. Но если при этом вы не будете менять саму себя, то у вас будет такая проблема, которую вы описали. Вот. В чем она выражается? В том, что человек, который начинает открываться разуму которого, который понимает, начинает этот мир, видит негативные стороны, какие-то недостатки, но не меняется при этом, у него возникает злость. Необходимо понимать, почему нужно, почему люди так себя ведут. Нужно очень глубоко заниматься. Нужно развивать в себе терпение глубокое, понимание, сострадание к людям, окружающим нас. Только тогда у вас будет все гармонично, и это знание не принесет вам вреда. Потому что нас окружает много людей, которые, ну, мягко говоря, ведутся неправильно. Вот. И если мы будем злиться на них, на всех, там, и пытаться их там, менять там, или рубить шашкой, там, то ни к чему хорошему это не приведет. Нужно просто развивать в себе сострадание, например, к этим людям. Нужно поэтому стараться помочь. А для этого нужно обладать соответствующей квалификацией, чтобы помогать. То есть много чего нужно уметь и знать, как это сделать. Поэтому помимо того, что вы занимаетесь, слушаете лекции, вам необходимо заниматься духовной практикой. Вот, изучайте, меняйте в себе качество характера, которых 26. Выберите любое из этих 26 качеств, помедитируйте на них внимательно. Посмотрите, какое у вас самое сильное из них. И попытайтесь его изучать и развивать в себе. Вот. И все остальные будут эти качества подтягиваться к вам. Когда у вас появится вот это развитие этих качеств, поможет вам преодолеть эти гнев и вот эти вот негативные проявления все. Вы будет появиться терпение. Вот. Также необходимо, желательно, если вы будете более глубоко заниматься духовной практикой, то необходимо принять 4 регулирующих принципа, которые мы уже неоднократно говорили, о которых мы неоднократно уже говорили. И плюс еще необходимо, конечно же, медитация на верховную личность Бога, потому что именно Он приносит нам очищение и успокоение ума. Спасибо большое.
Далее Алексей из Киева нам пишет. «С начала весны стараюсь жить согласно тому, как учит Олег Геннадьевич. Встаю с 5 до 6, прохладный душ, молитва, йога, питание по графику, никакого мяса, рыбы, яиц. Очень стараюсь выполнять свои обязанности по отношению к своим близким. Начала налаживаться жизнь, вроде больше счастья стал ощущать сам, и жена стала счастливее, и дети. Но в течение последнего месяца двое моих сыновей практически одновременно заразились малоизученной болезнью, болезнь Лайма, которая может давать очень тяжелые последствия в будущем, а официальная медицина предлагает проводить лечение лошадиными дозами антибиотиков, которые просто дадут временное улучшение». Вроде уже налаживавшаяся после длительных трудностей жизнь моей семьи теперь превращается в какой-то кошмар. Как мне поступать в такой ситуации?
Да, спасибо большое за вопрос. Ситуация действительно сложная. Я не медик и не юрист, к сожалению.
А чего
не знаю,
вообще
чем
так
помочь
может
в этом смысле? Вот. Но в любом случае я знаю, что лошадиные доли дозы антибиотиков, они убивают иммунитет полностью. Вот. Вам нужно иметь хорошую консультацию. Например, есть такой доктор Головинов, например. Я не знаю, попробуйте, может быть, к нему обратиться. Вот. Он аюрведический врач. Аюрведический врач.
Из Алматы.
Да, из Алматы. Попробуйте к нему обратиться, может, он вам что-то подскажет. Вот. Либо обратитесь, есть Слепцов. Это как бы у доктора Труснова, он вам... По-моему, там даже старший доктор у них. Вот. Слава Вячеслав Слепцов. Вот. Он тоже очень хороший человек, и он сможет, может быть, вам как-то что-то порекомендовать. К нему обратиться можно также. Вот. Поэтому я думаю, что вот надо вам к ним обращаться. Почему вот таким образом у вас возникла ситуация? Но это испытание, это серьезное испытание. Вашей веры, вашего целеустремленности. Вот. Это серьезное испытание будет для вас. Поэтому я желаю вам успешно его преодолеть, вот, и все-таки вырулить на путь духовного самосовершенствования и сознания. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Следующее письмо я зачитываю, пришедшее к нам из Волгограда в Skype. Спасибо вам за ваши лекции и ответы. У меня вопрос на такую тему. Живу я в браке с молодым человеком более 5 лет. У него есть проблемы с наркотиками. Уезжала я на длительное время. После моего приезда он остановился. Но за время, пока меня не было, возникли проблемы с правоохранительными органами. Возможно, лишение свободы. Подскажите, что нам делать? Сейчас отношения изменились в лучшую сторону. Мы понимаем друг друга как никогда. Очень переживаю за эту ситуацию. Чем я могу ему помочь?
Наркотики – это большая проблема. Мы уже вот об этом неоднократно к этой теме возвращаемся. Вот. Если человек хочет употреблять наркотики, вот, ничего практически его не может остановить. В этом случае. Никакое лечение, никакие там какие-то способы, специалисты, любимые люди, семья, дети, ничего не останавливает. Поэтому с такими людьми надо быть очень аккуратно строить отношения. Очень аккуратно. Особенно заводить детей. Второй момент, что если, вот как бы он сейчас не употребляет наркотики, но у него такая ситуация с правоохранительными органами, то в принципе можно вместе преодолеть. То есть ваша задача проявлять терпение, помощь, поддержку давать ему. Вот. И ситуация вырулится. Главное, чтобы, может быть, чтобы я мог ему предложить бы, это поменять свой образ жизни и начать просто понимать, начать разбираться в том, почему с ним это все происходит, почему он так живет. И, может быть, попытаться поменять все это.
Хорошо.
Вот, ваша задача была бы, да, ваша задача это вдохновить его на это, чтобы пытался измениться. Спасибо большое.
Спасибо. Наш эфир подходит к своему завершению. Я зачитываю последний вопрос. Лина интересуется, если возможно, подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Великая Радхарани имеет возможность проявлять огромное количество настроений, имеет возможность всегда вдохновлять своего великого супруга и множество других умений. Мне тоже очень хочется доставлять такое удовольствие своему мужу, но часто просто не хватает сил и опускаются руки. Как можно это изменить? Откуда черпать энергию?
Спасибо большое. Есть описание, откуда женщина берет психическую энергию. Где посмотреть можно это? Так, сообразить бы мне. Я, знаете, у кого? У Грея можно посмотреть. Вот есть Грей такой, женщина с Марса, женщина с Венеры, мужчина с Марса. Мужчина с Марса, женщина с Венеры.
Это книга, да?
Книга называется, угу. Да. Я не уверен, что это в этой книге, но, по-моему, в этой книге вот есть как раз вот описание, от чего женщина получает силы и энергию. Вот, нужно посмотреть это внимательно. Например, там она получает от парикмахерской, от заботы о ребенке, от командной работы, ну, от работы в команде, извините. Вот, от таких вещей она получает большой энтузиазм, прилив энергии и сил. Вот, вот это можно пополнять силы таким образом. Вот, или, и молиться, конечно, Радхарани, потому что Радхарани – это изначальная мать всех живых существ, ну, как бы всех женщин. Вот, она дает им энергию, силу и помогает им преодолевать трудности различные. Вот, если вы будете медитировать на Радхаране, если вы будете молиться, просить ее о защите, то, конечно же, она вам поможет и подскажет вам, как нужно себя правильно вести изнутри, из сердца. А может быть, и так плохо подскажет. Кто знает.
Да, все может быть, все может случиться. Ну а пока у нас наш эфир заканчивается. Спасибо вам, Дмитрий, что снова были с нами. И до скорых встреч в эфире через неделю.
Спасибо вам большое. Все, удачи всем. Хорошего лета, солнца.
Спасибо.
Вот, до свидания, удачи вам.
До свидания. Я от всех слушателей выражаю вам свою благодарность. Мы продолжаем наш эфир. Завтра у нас с 7 часов вечера состоится прямой эфир с Олегом Геннадьевичем Тарсуновым. Он будет отвечать на ваши вопросы. Как можно попасть в этот эфир, вы можете прочитать на первой странице Веда Радио, сайта Веда Радио. В принципе, на завтрашний эфир у нас уже все заявки приняты. Но в любом случае следите за нашими новостями. Подобные эфиры у нас будут периодически появляться в эфире Аюрведа Радио. Так что слушайте нас, и пусть у вас все будет хорошо.